Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток» — это рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. СМИ узнали о планах сегодня объявить о смерти Ислама Каримова. Владимир Путин заявил о желании найти компромисс с Японией по вопросу Курил. Россия выступила в поддержку идеи по заморозке добычи нефти. Ростех предложил реализовать закон Яровой на пенсионные накопления. Социальный оптимизм жителей России достиг годового максимума. Верховный суд России отменил решение о ликвидации стоп-хама. Приложение «Помощник Москвы» сможет фиксировать парковку на тротуарах. И взрыв ракеты «Фалькон 9» на старте в SpaceX объяснили некой аномалией.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Объявление о смерти президента Узбекистана будет сделано в пятницу 2 сентября. Об этом Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники. По словам этого источника, сегодня же могут быть названы преемник Каримова на посту главы государства, а также глава правительственной комиссии, которая будет организовать похороны. До этого Рейтер, тоже ссылаясь на три дипломатических источника, сообщила о том, что Каримов все-таки умер. Один из собеседников сказал, да, он умер. Кстати сказать, в Кремле, комментируя сообщение Рейтер, заявили, что пока новостей о смерти президента Узбекистана не поступает. Параллельно известно, что государственное телевидение и радио Узбекистана уже меняет сетку вещания. Вот буквально 10 минут назад пришло подтверждение, что аэропорт Самарканда, где предположительно должны похоронить завтра Каримова, завтра не будет принимать и отправлять самолеты. Все предыдущие, ранее выданные разрешения уже отменены. Политолог, шеф-редактор журнала «Однако Евразия» Семен Уралов с нами на связи. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну а почему вот они так, с одной стороны, вроде делают вещи, которые, очевидно, подтверждают эту возможную новость, а с другой стороны, не подтверждают это уж совсем официально?
Ну, понимаете, для того, чтобы анализировать внутреннюю политику Узбекистана, нужно понимать ее культурные отличия, да, Узбекистана от других стран. Это среднеазиатское государство, который не несколько такого деспотического типа, но это свойственно, в принципе, для большинства среднеазиатских государств, очень закрытое. Да? К сожалению, после развала Советского Союза среднеазиатское направление, ну, в России практически нет экспертного мнения специалистов по внутренней политике, да, нету корпунктов в Ташкенте, либо, ну, там какие-то только стрингеры, да, то есть мы не понимаем, что происходит внутри, но при этом единственное, что мы понимаем, это по объективным показателям, да, что идет внутри дворцовая большая игра, такая свойственная для среднеазиатских государств. Поэтому смерть правителя в этой культуре, ну, давайте просто вспомним классические произведения, да, именно связанные с азиатской политикой. Вот. Пока фигура умолчания существует живой, да, пусть даже на языке, то есть, ну, то есть никто не знает, да, ну, никто, нету официального, что, да, правитель умер. Должны произойти внутри элитарные, как бы, конкуренции за власть, да, потому что кто будет преемник, если мы вспомним, например, схожую ситуацию в Туркмении, когда многолетний правивший, тоже такой деспотичный правитель Туркменбаши, Сапармурат Ниязов, умер, да, после тоже такого затяжного молчания, каких-то внутренних разборок, да, каких-то движений, на первый план вышел Гурбангулы Бердымухамедов, вообще как бы врач, да, то есть человек, который до этого не светился ни на каких постах. Он стал результатом консенсуса, ну, внутри правящих элит, да. А там же элиты какие? Это крупные чиновники, это олигархия, потому что Узбекистан по-экономически от нас мало чем отличается, это олигархическое государство с очень сильной государственной властью и со среднеазиатскими традициями.
И все-таки, чем дольше мы не слышим официального объявления о возможной кончине Каримова, тем больше получается противоречие в верхушке узбекской.
Абсолютно не факт, понимаете. Прошло слишком очень мало времени. Для того, чтобы выдвинуть компромиссную фигуру, и как бы это может пройти до месяца. То есть, скажем так, вот молчание до месяца я бы не расценивал как критическое, да. Ну, то есть это нормально. Это нормально,
Но подождите, ведь мы исходим из того, что мы ничего не знаем, что там происходит. Но так вышло, что уже даже дочь Каримова признала, что он, в общем, прямо скажем, в тяжелом состоянии.
Нет, смотрите, единственное, что мы понимаем, это то, что в Ташкенте сейчас проходит транзит власти. Понимаете, да? Транзит власти проходит на нескольких этапах, да, это внутриэлитарные разборки, потом как бы компромисс, потом это еще надо легитимизировать с помощью выборов, какими бы они ни были, да. То есть это длинный процесс, да. Единственное, что мы понимаем, что транзит власти проходит, да, и что Ислам Каримов это уже, ну, не тот, ну, не является центром принятия решений, да. То есть, ну, он как фигура умолчания выгоден сейчас, да, ну, для того, чтобы не возникало вопросов о том, кто есть власть, да. То есть пока что власть Ислам Каримов. Но он то ли умер, то ли недееспособен, то ли скрывается.
Но вот смотрите, например, я все пытаюсь понять об отношении к человеку по фамилии, по имени Ислам Каримов, по имени Ислам, по фамилии Каримов, так, наверное, правильно, по отношению к людям, которые, вот как пишет один из наших слушателей сейчас, массово не верят в смерть Каримова, все это время ждут официального сообщения, но им ничего не отвечают.
Погодите, в политике бессмысленно анализировать человека. После того, как человек занял высочайший пост власти, он уже становится фигурой умолчания, не человеком, да. То есть он уже в этом смысле больше, чем человек, да. Это вот именно функция другая в обществе у него. Поэтому я бы не подходил бы с этих позиций к анализу этой ситуации. Это вопрос о власти, понимаете? Вопрос о власти решается в разных культурных традициях по-разному, да? Но вот 100 лет назад, в 17-м году, да, у нас был решен вопрос о власти с помощью переворота вооруженного, да, революции. А когда-то вопрос о власти решался с помощью боярских, там, бояре садились и договаривались, кто будет князем, понимаете? Ну вот вы считаете, что как бы вот там, в Средней Азии, вот такая вот сейчас вот традиция, в том числе и культурная, да, что там сейчас решают внутри, и это, знаете, вот как я статью писал, такой образ, это драка алабаев под бухарским ковром, да, по аналогии драки бульдогов под ковром о московской политике, да.
И еще одна из версий тогда, она кажется вам, насколько я понимаю, неубедительной, что не говорили о кончине Каримова просто потому, что был праздник День независимости, а после праздника можно.
Ну, смотрите, то есть тут такая ситуация. Ну, безусловно, государственный праздник лучше не омрачать лишними этими самыми какими-то сообщениями, еще чем-то, да? Ну, да, это логично. Мне кажется, во многих странах бы так поступили.
Я понял, спасибо. Семен Уралов, политолог и шеф-редактор журнала «Однако Евразия».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Москва надеется найти компромиссное решение проблемы Курильских островов. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет не о каком-то обмене или продаже. Вот фрагмент сегодняшнего интервью Владимира Путина.
Уверен, что когда мы будем встречаться с господином Абэ во Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать. Но для того, чтобы ее решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена на принципах не нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу. Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. Еще в 1956 году был подписан договор, и он был ратифицирован. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Ну, а затем и Советский Союз свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе.
Это Владимир Путин, фрагмент его интервью агентству Bloomberg. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров с нами на связи. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот уже не первый месяц говорят о каком-то возможном новом подходе на этом направлении. Ведь первым-то Абэ заговорил об этом еще в мае, по-моему, 2016 года. Но с вашей точки зрения все-таки хотя бы сейчас ясно, о каком компромиссе может идти речь?
Вы знаете, трудно сказать, потому что явно эта информация пока не раскрывается, но наш президент просто так ничего не говорит. Значит, раз он это озвучил, значит, есть какая-то мысль, какая-то идея, которая наверное, может устроить при определенных обстоятельствах обе стороны. Поэтому надо подождать. Я думаю, что в любом варианте это лучше, чем постоянное противостояние в этом плане, ухудшение отношений регулярно, напряженность, которая появляется периодически в наших отношениях. Поэтому, ну, как вариант, возможно, еще раз снимать чисто субъективное точку зрения, может быть, какое-то совместное использование природных ресурсов, акватории морской. Вот как вариант, может быть, какие-то совместные предприятия. Но Владимир Путин четко сказал, что мы территориями не торгуем, об этом не может быть речи. И вы же помните вариант 56-го года, когда договор был подписан, но, к сожалению, потом японцы отказались от его использования. Вот там был какая-то рассматривался вопрос, что часть островов остается за Советским Союзом, часть уходит. Ну, все это в прошлом, поэтому гадать сложно. Я думаю, надо подождать. Наверняка есть стремление обеих сторон двигаться навстречу друг другу. И это очень здорово. Будем ждать и надеяться.
А вообще, значимость сегодняшних переговоров, она в чем? Ведь на данный момент мы уже понимаем, что переговоры были. Но все то, что о них говорят, это в основном общие слова. Были важные переговоры, достигли важного понимания, но не более того.
Да, ну более того никто не скажет, поскольку переговоры не закончены, они продолжаются, наверняка это не один раунд будет. Говорить сейчас о чем-то преждевременно. Но главное, на мой взгляд, другому. Главное, что стали что-то говорить, обговаривать. Что, наверное, надеюсь, японская сторона ушла от такого безапелляционного решение своей ситуации в свою пользу, наверное, пытается найти какой-то компромисс. И мы только будем это приветствовать.
Спасибо. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что уже, собственно, переговорный день, он в финале. Дело происходит на Дальнем Востоке, как вы понимаете, там уже почти полночь. Он начинался встречей с представителями бизнеса, потом были двусторонние переговоры Владимира Путина и Синдзо Абе, потом еще переговоры были уже с участием делегаций, потом не было никаких заявлений для прессы. По сути, по итогам переговоров рассказывали сегодня наши министры иностранных дел Лавров и министр энергетики Новак. И вот, собственно, я цитирую по ТАСС про итоги переговоров, вот что сказал Сергей Лавров. Переговоры касались всех без исключений направлений отношений, политический диалог, экономика во всех ее измерениях, межпарламентские связи, гуманитарные связи, сотрудничество во внешнеполитических вопросах. Вот, например, говорил еще Лавров, казалось бы, чуть подробнее, да? Хорошо. В экономической сфере, он говорит, обсуждались идеи, которые были высказаны во время визита премьера Абе в Сочи. Он тогда предложил разработать план из 8 пунктов, который охватывает различные сферы. Сегодня представили детализированные идеи с японской стороны, с нашей стороны была высказана поддержка такому настрою, говорит Сергей Лавров. В общем, ничего не понятно, но переговоры были. Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии в институте... Сейчас у нас какие-то технологические проблемы. Ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии в Институте Дальнего Востока Павлетенко Виктор Николаевич к нам присоединяется. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вообще, возвращаясь к истории о неком компромиссе, ведь Синдзо Абе говорит об этом с мая, теперь и Путин говорит, что желание найти компромисс есть. Что это может быть?
Ну, я думаю, что это просто вежливо-дипломатическое собеседование двух лидеров и не более. Те варианты, которые могут быть, понимаете, столько длится все это, что уже все испробовано, все варианты. И на сегодняшний день надо будет один из вариантов просто вытащить и как лидер между собой его имплементирует в реальность. Но я не вижу вариантов найти какой-то компромисс, тем более следовать фразе «не победителей, не побежденных». Трудно в ситуации, когда Япония проиграла войну, а Россия и Соединенные Штаты выиграли, искать какие-то нейтральные позиции. Я думаю, что это пока дипломатическое идет обсуждение вопроса. Мы не отвергаем тех предложения, которые они выдвигают. Тем не менее, тогда, когда это надо, президент говорит, мы территориями не торгуем. Итоги Второй мировой войны не подлежат никакому пересмотру. Безусловно, это железобетонная позиция, здесь все понятно, ясно, но японцы, в общем-то, настойчиво требуют вот своего. И, вы знаете, я бы вот это удачное было в японской прессе, где-то проскочило такое сравнение, гамбит, которое разыгрывает Япония своей экономической помощью, помочь самой себе решить ее территориальные проблемы.
Но мы настолько заинтересованы в этом, что готовы и эту проблему доставать из долгого ящика и, как вы сказали, имплементировать какой-то из вариантов.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, не надо вот какого-то такого ажиотажа, что вот Япония нам поднимет Дальний Восток. Там 3000 представителей на этом форуме, там и корейские представители, Сингапур, многие другие. Япония одна из стран, которые, в общем, соглашается принимать участие в развитии и в реализации проектов развития Дальнего Востока. Притом она ведь не в убыток себе это делает, она делает и, безусловно, участвует в выгодных проектах, которые выгодны для японского бизнеса. Поэтому не надо вот так уж преувеличивать и устраивать ажиотаж. Вот Япония хочет, мы готовы, значит, продать вот за эту цену, продать какие-то острова и найти какой-то там срединный вариант. Ну, сложно. Речь будет идти, безусловно, о передаче, об отделении какой-то территории от территории России. Что бы вы ни говорили, в какие бы слова вы все это ни упаковывали, по сути будет так. Сколько их будет? Как это будет? Когда это будет? Это если мы согласимся пойти на какой-то компромисс. Сейчас мы вытащили этот 56-й год. Ну, во-первых, он был заключен 60 лет назад. Понимаете, это целая эпоха вообще, не одна. Прошла уже, договор заключался в одних условиях. Сегодня это совершенно иные условия. И как реализовывать договоренность того периода сегодня, я себе не представляю. Конечно, у меня нет такого аппарата, как у президента, но с трудом я себе представляю, как это можно сделать. Это во-первых. А во-вторых, по условиям договора там есть очень принципиальная позиция. Я не знаю, где собирается там искать какой-то нейтральный вариант. Дело в том, что там конкретно речь идет о Хабамае группе и Шикотане. Но японская сторона не согласится, я вас уверяю, на такой вариант. Потому что, как минимум, они говорят, эти острова составляют всего 7% от всех южнокорейских островов. Поэтому нет, конечно, речь идет как минимум, о половине южнокорейских островов, а это 25% от Итурупа, полностью Кунашир и полностью Шикотан и группа Хабамае. Вот что такое половина.
Понятно.
Поэтому
спасибо.
Я затрудняюсь.
Понятно. Спасибо. Ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии в Институте Дальнего Востока Виктор Павлетенко.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Владимир Путин поддержал идею по заморозке добычи нефти для поддержания цен на нее. Соглашение между экспортерами нефти о заморозке добычи стало бы правильным решением для мирового рынка. Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме как раз сказал президент России Владимир Путин в уже упоминавшемся сегодня интервью агентству Bloomberg. Сегодня расшифровка интервью появилась на сайте Кремля. Путин считает, что это такая договоренность могла бы включать и компромисс в отношении Ирана. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Путин только заговорил, уже все, пожалуйста. Только слова подтолкнули вверх мировые котировки. Значит, уже про 46 долларов говорят, что для Брента на сегодня довольно высоко. Это может сработать вообще?
Ну, я думаю, что цель высказывания президента нашего и была именно в том, чтобы подтолкнуть мировых трейдеров к тому, чтобы они играли на повышение и покупали фьючерсы на нефть, и, соответственно, чтобы она выросла в цене. Потому что мы видим в последние дни то 50 долларов, то буквально за день она до 45 упала, а сейчас опять растет. Не зря Путин это сказал в интервью Bloomberg, потому что Bloomberg – это информационное агентство, которое рассчитано как раз-таки на международный бизнес или бизнес среду. Вот, поэтому, в общем-то, это сигнал именно туда, что мы сейчас вроде как рассматриваем вариант подписания соглашения о заморозке добычи. Вот, все это услышали, и то же самое, что было и в прошлый раз, когда готовилась встреча в Дохе, тоже цена там, по-моему, с 30 долларов поднялась в итоге до 50. Я думаю, что Путин, в общем-то, целенаправленно дал именно такой сигнал, в общем-то, мировым трейдерам, чтобы они торговали вверх.
Подождите, но тогда получается, вот в вашем объяснении Путин делает разовые сигналы, ведь вряд ли такой сигнал может работать более чем один раз.
Ну, видимо, что второй раз срабатывает, то есть первая встреча, когда готовилась, цена нефти возросла, я говорю, с 30 долларов до 50. Не факт, что это было исключительно в рамках информационной кампании к подготовке, вот встреча в Дохе, которая провалилась, но факт есть факт, что как бы это сработало, и Путин думает, я думаю, что вполне возможно как бы такую операцию провернуть и дальше, потому что цена в ВСИП там, ну, вот, до 50 долларов хотя бы поднимется и будет держаться на протяжении там месяца-двух, это уже будет хорошо, потому что в октябре сейчас вроде новая встреча договорились, но надо понимать, что тоже как бы договариваться нам можно, в общем-то, о заморозке добычи, потому что мы ничего не теряем, потому что мы на исторических максимумах по добыче находимся ежесуточной, вот, а как уже со всеми остальными, это уже их дело, как будут они ограничивать себя в добыче или нет. То есть у нас соглашение, даже если мы его подпишем, ни к чему, в общем-то, и не обязывает.
Нас-то, может быть, это и устраивает соглашение, но других не устраивает, ведь уже одна встреча провалилась.
Ну, первая встреча провалилась исключительно из-за Саудовской Аравии, из-за того, что принц Салман позвонил министру нефти уже в день встречи, и министру нефти приходилось даже извиняться и перед российским министром Новаком, что вот вроде как они подготовили же сегодня, они же не будут приезжать в Доху и там уже о чем договариваться. Все соглашение было готово до приезда всех министров энергетики в Доху, но опять же один звонок принца Салмана, правящей династии, он как бы перечеркнул все предварительные договоренности. Вот, поэтому здесь, я думаю, во второй встрече в октябре важно уже даже не будет ли подписано или не будет подписано, насколько можно создать информационный эффект для того, чтобы трейдеры торговали на повышение, в общем-то, стоимости нефти. И всем-то нужно не ограничить добычу, а всем цену надо поднять.
То есть тут уже главное даже не, собственно, соглашение по заморозке добычи, сколько вот эта информационная лента, которая формируется подобного рода заявлениями?
Ну, конечно, то есть смысл-то не в том, чтобы взять и ограничить себя в добыче, а смысл в том, чтобы сделать что-то, чтобы цена выросла. Поэтому здесь, если она вырастет и без подписания соглашения, ну, прекрасно. Просто, в общем-то, на это, я думаю, многие министры и рассчитывают. Потому что в первой встрече не ожидали, что цена так возрастет. Сейчас они думают, а что, если не попробовать еще раз?
Скажите, совсем коротко, если вы упоминали про Саудовскую Аравию, а про Иран ничего не сказали, а говорят, именно от него теперь многое зависит?
Ну, Иран фактически уже вышел на досанкционные объемы производства, поэтому он вполне может присоединиться к этому соглашению, хотя бы даже оставив некий лак для роста себе, то есть сказать, что мы обязуемся не повышать добычу выше определенного уровня и тоже подписать эту бумагу. Другой вопрос, что в странах там типа Саудовской Аравии, Ирана, они могут контролировать объем производства, а Россия либеральная модель на нефтяной отрасли. Поэтому как бы министр энергетики не может запретить там Роснефти или Лукойлу добывать выше определенных объемов.
Я понял. Спасибо. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Это программа «Поток». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. В программе «Поток» говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем. Теперь Ростех, который предложил реализовать закон Яровой на пенсионное накопление. Исполнение так называемого закона Яровой стоило бы доверить Национальному центру информатизации. Это одна из структур госкорпорации Ростех. Такое предложение сделал Минпромторг президенту России Владимиру Путину в ответ на поручение. Представитель министерства рассказал об этом и «Ведомости». Ведомство теперь уверено, что этот самый центр информатизации сможет создать распределенную систему центров обработки данных. Назначение центра единым оператором системы позволит сэкономить за счет унификации технических решений. А телекоммуникационные компании будут платить оператору за обслуживание единой системы, а не самостоятельно инвестировать в системы хранения данных. Но так как надо будет платить, а не инвестировать, значит, инвестировать кто-то должен. Тогда государство. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, нам сначала говорили, что это ничего не будет стоить бюджету, а теперь вот видите уже совсем другие идеи.
Ну, к сожалению, такого рода ситуации нередки. Очень часто парламентарии выступают с теми или иными инициативами, не совсем понимая то, как эти инициативы будут на практике реализовываться. Ну и вот этот пример, это достаточно ярко иллюстрирует этот принцип, когда определенные положения закона приняты, а вот то, как этот закон будет работать, как он будет исполняться на практике, пока до конца не ясно.
Теперь следующий вопрос, Сергей Александрович, ну пусть даже уже не депутаты, но специалисты, они что, не могут более-менее корректно посчитать затраты на тот или иной закон? Ну вот в данном случае Ростех говорит про отчисление примерно в 100 миллиардов рублей, но за 5 лет, при этом совсем другие оценки для организации подобного рода инфраструктуры приводят представители тех же сотовых операторов.
Дело в том, что вот такой разнобой в оценках довольно четко указывает на то, что истинного понимания решения проблем ни у одного из вот этих публичных экспертов нет. Да. Понятно, что каждая организация преследует какие-то свои цели, вот, и исходя из этих целей дает вот такие широкие, очень сильно отличающиеся от мнения других экспертов оценки. Да. Вот. Мне кажется, что само по себе вот эта инициатива внедрения подобного рода сбора данных выглядит не до конца продуманной. То есть многие страны, у которых IT-инфраструктура развита не в пример лучше наших, подобной системы не создали. И одна из причин, почему они этого не стали делать, в том числе и финансовая. Поскольку, с одной стороны, накапливать и хранить такие массивы информации очень дорого, а с другой стороны, вот даже если предположить, что каким-то способом это удалось решить, не совсем ясно, зачем это делать, поскольку нет оперативных средств работы с этой информацией. Вот. Но, как часто бывает у нас в стране, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, вот как говорил еще Михаил Юрьевич Салтыков-Щедрин. Поэтому будем надеяться, что какой-то компромисс найти все-таки удастся.
И еще одна вещь. Сергей Александрович, скажите, собственно, в письме, письмо написано чиновниками, для чиновников, вряд ли там какие-то неочевидные вещи излагаются. Там написано, что вот это вложение в реализацию закона Яровой могло бы стать надежным и выгодным вложением для средств Пенсионного фонда Российской Федерации. А в чем выгода?
Дело в том, что, вот, по крайней мере, в контексте предложений подразумевается, что операторы должны осуществлять регулярные платежи за то, что эти данные там, на определенных условиях будут храниться. Но, во-первых, очень сомнительна сама перспектива реализации, а во-вторых, получение значимой отдачи, которая могла бы действительно там приумножить пенсионные накопления, выглядит крайне сомнительной. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы эта инициатива получила именно такое развитие. Потому что деньги весьма вероятно так или иначе будут потрачены, или, как у нас любят говорить, освоены. Вот в этом особых сомнений как раз и нет. А вот удастся ли получить какую-то положительную отдачу на эти деньги, да тем более еще на тех временных горизонтах, которые характерны для пенсионной индустрии, крайне сомнительно. Вот
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Это программа «Поток». Мы продолжаем. Сегодня стало известно, что социальный оптимизм жителей России достиг годового максимума. Сохраняется тренд на повышение социального самочувствия граждан России, как выясняется. Но, правда, при этом в целом выйти на уровень годичной давности пока не удалось. Это результаты изучения общественного мнения соответствующим всероссийским центром. ВЦИОМ он называется. И вот 27% опрошенных говорят, что их жизнь улучшится, но через год, а 15% считают, что через год их ждет ухудшение ситуации. Доля отрицательных ответов респондентов об экономической ситуации в стране сейчас 28%. Это более чем в два раза превышает число положительных высказываний. Политическая обстановка в стране гражданами оценивается более позитивно. Здесь доля положительных и отрицательных ответов практически равны, 22% и 19% соответственно. Но вот здесь надо говорить о том, что сильно преобладают средние оценки. А политически средней ситуации говорит 53% граждан. В целом курс развития страны 36% одобряют, 17% недовольны, а 41% говорят, что частично курс одобряют, а частично им недовольны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что Верховный суд России отменил решение о ликвидации СтопХама. А таким образом удовлетворена апелляционная жалоба представителей общественного движения. 18 августа коллегия не смогла вынести решение из-за желания проверить позицию заявителя о том, что они не получали предупреждения от Минюста и их не уведомили о заседании суда первой инстанции. В прошлом году Минюст потребовал ликвидировать СтопХам, и 12 октября прошлого года Мосгорсуд постановил ликвидировать это движение, как было сказано, за неоднократные и грубые нарушения требований законодательства о деятельности некоммерческих организаций. Суд решил, что носят эти нарушения систематический характер и решил движение ликвидировать. Еще в решении суда говорили, что СтопХам не предоставил информацию о деятельности за 2013 год. Были и другие претензии. А теперь Верховный суд решение это отменил. И вот после отмены решения о ликвидации, как теперь выясняется, СтопХам еще будет подавать в суд на тех депутатов, которые это движение критиковали. Вот что говорит лидер движения Дмитрий Чугунов.
Действительно ждали, что будет такое решение. Мы этим решением удовлетворены. Действительно считаем, что решение предыдущей инстанции было чрезмерным, необоснованным и, наверное, даже каким-то образом мотивированным, потому что несоразмерность наказания была очевидна. Для обывателя нет, для обывателя можно просто объяснить, что решение по отношению к нашему юрлицу было ровно таким же, как если бы вас за выброшенную бумажку или окурок на улице не оштрафовали на 500 рублей, а посадили на 25 лет, да, или казнили. Если бы такая мера была, то и такую меру к нам бы применили. К счастью, у нас казни в этом плане для организации, для людей не существует в Российской Федерации, поэтому мы оспорили решение Мосгорсуда и Верховного суда, и они усмотрели ровно те же самые нарушения и перегибы, что и мы. И встали в этой ситуации на сторону здравого смысла и справедливости, то есть на сторону нашей некоммерческой организации. Это здорово, мы этим удовлетворены, и, собственно, в дальнейшем постараемся не допускать таких мелких формальных ошибок, которые послужили основанием для данного разбирательства. Дальше будем развиваться. Мы не останавливали нашу деятельность, мы не могли вести финансово-хозяйственную деятельность, ее мы восстановим, как только у нас появится, разблокируется счет наше, юрлицо, да, все будет проведено официально, соответственно. Но пока это не сделано, мы продолжаем свою деятельность общественную, то есть рейды продолжались все это время.
После того, как ликвидировали движение СтопХам, многие, в том числе депутаты, поддерживали это решение, так как считали, что методы, которые используют СтопХам, они не всегда безобидные, не всегда законные. Вы как-то планируете, может быть, менять методы?
Нет. Мы единственное, что изменим, это вот мы станем более внимательны к мелочам. А нас многие, знаете, нельзя быть хорошим парнем для всех. Мы же не доллар, чтобы нравиться всем. Тем депутатам, которым мы не нравимся, конечно, зеленая бумага нравится зачастую больше. Были разные высказывания, и по некоторым из них, я думаю, что теперь с наличием юрлица мы можем и судебные дела запустить с тем, чтобы восстановить честь и достоинство, и привлечь людей к ответственности за сказанное. Нужно понимать, что в основном критикуют не широкая масса слоя населения, а те, кто непосредственно чувствует угрозу от нашего движения исходящего. То есть те, кто ежедневно нарушает или считает, что это норма, или считает, что должна неработающая полиция совсем справиться, которая ограничили в возможностях и связали им руки за спиной. Они все прекрасно понимают, что это невозможно, что СтопХам одна из действительно действующих организаций, которая способна показать их в том, как они на самом деле выглядят, вне зависимости от их ранга, чина и наличия под мягким местом служебного автомобиля. Все это и наша непредвзятость, честность, она делает нас угрозой для тех, кто высказывается против нашей деятельности. В связи с чем, как бы, мы только усилим наши действия в этом амплуа.
Лидер движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов. С ним беседовала моя коллега Юлия Гришанова. Чугунов говорит, что он собирается подавать в суд на тех, кто его критиковал. И тогда моя коллега Гришанова позвонила тому, кто критиковал Чугунова. Один из критиков «Стопхама», депутат Носов, теперь намерение лидера движения судиться, называет мальчишеством. Депутат Государственной Думы Дмитрий Носов.
На то он и суд, чтобы принимать решение. Любое решение суда, оно безоговорочно. Просто лично меня, я бы не сказал, что оно меня печалит. Меня просто оно настораживает, потому что организация «Стопхам» в том виде, в каком она работала, она вершила самосуд, по сути. То есть сама определяла виновных. Возможно, она даже была права, это никто не обсуждает, это другой момент. Но сама вершила самосуд. И в прошлый раз я говорил, самое страшное – это самосуд. Самосуд присутствует как раз там, где не работает государственная система, где не работает суд. Поэтому, когда суд принимает сторону самосуда, меня это удивляет. Но в суду, как говорится, виднее. Я не против того, чем, по идее, бы хотела заниматься «Стопхам». То есть бороться с хамством на дороге. Я двумя руками против хамства на дороге. Но я против самосуда. Если вы заметили нарушителя, человека, который нарушает правила дорожного движения, допустим, вы вправе это зафиксировать и вызвать полицию. Тогда это все будет по закону, и государство получит, помимо того, что человек понес наказание, да, оно еще получит какие-то деньги в виде штрафов, которые в будущем пойдут в бюджет, пойдут в увеличение тех же пенсий, там, поддержку медицины и так далее. И если ребята изменят подход, то это будет очень хорошо. Я буду только приветствовать такие движения, которые работают по закону.
Они сказали, что методы они свои менять не будут. Более того, они даже сказали, что будут подавать в суд на тех, кто был причастен к тому, что была ликвидирована их организация.
Любой гражданин Российской Федерации может пойти в суд и подать на что угодно. Я думаю, что людям надо сначала изучить Конституцию, прежде чем делать такие заявления. Я, знаете, не ставлю смыслом своей жизни ликвидацию каких-либо движений там, или борьбу с какими-то движениями. Я выражаю свою точку зрения. Если ко мне будут обращаться люди, граждане, если я буду видеть какой-то беспредел, я буду реагировать. А «Стопхам» просто сейчас, знаете, мне напоминает какое-то мальчишество, знаете, и просто вот месть.
Это депутат Государственной Думы Дмитрий Носов.
«Право знать», говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Пользователи мобильного приложения «Помощник Москвы» смогут фиксировать нарушения правил парковки в зоне тротуаров и пешеходных переходов. Как сообщил ТАСС, заммэра Москвы Максим Лексутов, этот функционал в приложении появится уже до конца этого года. Лексутов сказал, что приложение «Помощник Москвы» в целом пользуется большой популярностью. Уже более 70 тысяч человек скачали приложение. И вот в августе он сказал, что добавлена возможность фиксации парковки на газонах. Ну а дальше пользователи смогут фиксировать и нарушение правил парковки в зоне тротуаров и пешеходных переходов. Вообще уже 40 тысяч постановлений на нарушителей выписано. Председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сделают они это приложение. Так, не получилось. Владимир Сергеевич? Нет, не получилось у нас что-то. Будем надеяться, что... Так, Владимир Сергеевич? Нет, у нас как-то странно сегодня все работает. Но будем надеяться, что это небольшое восстание машин, которое будет успешно подавлено уже в ближайшее время. Парковки помощник Москвы. Он теперь будет помогать бороться и с теми, кто неправильно паркуется на тротуарах. Об этом я хотел поговорить с Владимиром Соколовым. И сейчас, насколько я понимаю, он все-таки на связи. Владимир Сергеевич, да-да. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте. Так вот, парковка на тротуарах – это вообще проблема. Ну, это каждый понимает, но вот так ее можно решить?
Без сомнения. Это одно из наших предложений. И, в принципе, ГИБДД обсуждает возможность облегчения, так сказать, информирование органов, которым поручено следить за порядком, о вот таких нарушениях. То, что сейчас действует, так сказать, законодательство, которое требует, кроме фотографии, еще написать заявление. И часто это связано с личной явкой, так сказать, в отделение. а потом иногда даже в суд. Потому что суды принимают решение о наложении взыскания. Вот если эта процедура будет упрощена, допустим, на основании фотографии, тут же приедет патрульная машина или там уполномоченный правительство и оштрафует уже сам автомобиль, который еще стоит на парковке, вот это на неположенном месте, это будет здорово.
Подождите, Владимир Сергеевич, то есть вы предполагаете, что приложение парковки Москвы, точнее, помощник Москвы, должно действовать буквально в режиме скорой помощи?
Онлайн, без сомнения. У нас есть много, так сказать, парконов, которые ездят, там они ездят по своим маршрутам, и у нас простаивают мощности, насколько понимаю, вот эвакуаторов. Вот, если они будут заниматься эвакуацией прежде всего с пешеходных переходов и с тротуаров, это будет понято гражданами очень положительно и поддержано всячески.
Хорошо.
Не возникает никаких вопросов.
Хорошо, а как конфликтов избежать? Или, с вашей точки зрения, если просто сфотографировать, до конфликта и не дойдет?
Так в том-то и дело. Вот если человек просто фотографирует, высылает, а потом приезжает уже уполномоченное лицо эвакуатором, тут уже, так сказать, человек выходит из-под конфликта, который проявил гражданскую свою позицию, он все, что может, сделал, но, конечно, отстаивать свое физическое право на неприменение к нему каких-то санкций со стороны нарушителя, он...
Я понял. Но тогда еще один вопрос возникает. А как все равно любая скорая помощь приедет, ну, через какое-то время. За это время автомобиль, к примеру, может с места парковки уехать. И вот что делать тогда? Тогда будут пустые вызовы, которые, по большому счету, могут свести на нет эффект от всей этой идеи.
Вы знаете, вот что касается преследования чисто по фотографии, то этим законопроект такой есть от ГИБДД. Ну, я так понимаю, что это будет поправка правительственная, которая разрешит использование не просто сертифицированных камер видеофиксации для нарушений, таких нарушений, но и вот определенных смартфонов. Такая идея уже, так сказать, обсуждалась. Человек регистрирует свой смартфон, и после того, как, ну, знает, что это за человек, если от него поступает такое сообщение, то считается, что он заснял на сертифицированный смартфон, и эти документы принимаются судами уже как документ. А это надо подтверждать, и, в общем-то, это создавало проблемы. Поэтому если в Москве есть все возможности для того, чтобы за 5 минут прибыть к месту нарушения.
Все, вот теперь я понял, это будет довольно быстро. Спасибо, Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов». Теперь Антон Чуйкин, как автоэксперт, к нам присоединяется. Антон, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Слушайте, ну приложение, правда, давно уже существует, а теперь вот заговорили еще и об этом. Работать оно будет?
Вот, мне, понимаете, это сложно сказать, но, судя по всему, уже работает, потому что по некой статистике, которую озвучил в том числе господин Лексутов, 70 тысяч скачиваний этого приложения. Правда, видимо, из этих 70 тысяч, как минимум одно мое, я скачал и удалил, потом, чтобы попробовать. Но, если будут те изменения, о которых мы сейчас говорим, обещано нам, помимо парковки неоплаченной, еще и возможность сообщать о тех, кто стоит на пешеходном переходе, на тротуаре, на газоне, я, пожалуй, себе скачаю еще раз и уже буду пользоваться.
Скажите, Антон, ну все-таки вот эта проблема. Вот смотрите, во-первых, вы фотографируете человека, который запарковался на газоне?
Мне придется это делать, чтобы приняли мое сообщение во внимание, конечно.
Так вот, а доказательство того, что это была парковка, а может быть, машина в этот момент ехала просто, ну да, заехала на газон, но это совсем другое нарушение.
Вы знаете, вот вы меня сейчас поставили в тупик. А что, бывает так, что когда машина едет по газону, это не парковка? Я что-то себе с трудом представляю. Если они заехали на газон, какие-то люди, то явно для того, чтобы, видимо припарковаться.
Короче говоря, двух фотографий... Нарушение. Хорошо, двух фотографий не понадобится с каким-то временным разбегом для того, чтобы доказать, что человек там именно парковался.
Вы знаете, штука-то вот какая. Я не знаю всех конкретных технических тонкостей работы этого приложения, но ведь я в данном случае сообщаю о том, что что-то происходит не так, а потом меня должны проверить. И вот это вот важный аспект работы этого приложения. То есть, на мой взгляд, идеальный вариант такой. Я, допустим, каким-то образом пересылаю фотографии, вот человек стоит на пешеходном переходе, и туда немедленно, учитывая достаточные кадры в службе соответствующих, выдвигается человек и проверяет мою информацию, как минимум. Потому что точно так же сейчас, по идее, происходит просто с неправильной парковкой. Я высылаю фотографию, привязанную к конкретному месту, и за мной люди проверяют, действительно ли стоит автомобиль и оплачена ли у него парковка. Потому что это-то по базе данных можно проверить. Стоит и оплачено или нет. Если стоит сейчас и не оплачено, то вот вам штраф.
Я понял, спасибо. Автоэксперт Антон Чуйкин был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
Произошла какая-то аномалия. Так компания SpaceX официально комментирует взрыв ракеты-носителя Falcon 9. Ракета-носитель со спутником связи Amos-6 взорвалась на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Американский предприниматель Илон Маск, глава компании SpaceX, которая эту ракету разработала, сказал, что специалисты теперь выясняют причины произошедшего. Теперь говорят, какая-то аномалия все-таки. То есть конкретных причин произошедшего пока специалисты выяснили. Не могут. Впрочем, мы знаем главное, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Они подтверждают, что была какая-то аномалия, которая привела к потере ракеты и груза. Но теперь важно понять, что будет дальше. Научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу Александр Галкин. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот этот серьезный удар по репутации Маска?
Это удар, скорее, даже не репутация Маска, потому что в космосе бывают и удачи, и неудачи. Это удар, скорее, по программе, которая назначена. Например, в этом году только запланирован был 3 запуска ракеты SpaceX. В общем-то, для снабжения, кстати, Международной космической станции, запуска еще спутников. И эту программу придется пересматривать. То есть это такая долгоиграющая штука. Здесь отложат, потом дальше отложат и так далее и тому подобное. Вот это... Скорее, больше вот эта беда. Престиж, это что такая штука, сегодня он есть, завтра нет.
Скажите, беда. Но раз вы уже упоминаете эту самую Международную космическую станцию, этот SpaceX в данной ситуации нам конкурент, то есть нам радоваться его неудачам или печалиться?
Ну, так, если по-честному, то, наверное, конечно, коль скоро нам будут заказывать протоны, прогрессы, на которых доставляются на станции необходимые грузы, а за них американцы нам платят, то, естественно, конечно, это выгоднее. Но там существуют какие-то свои квоты. Одна наша, другая у прогрессов. Так что, если по-честному, то, наверное, конечно, когда убирается конкурент, это всегда же лучше.
Но подождите, даже на основании вот этого инцидента, или, как они говорят, аномалии, можно говорить о том, что конкурент, может быть, на продолжительное время исчез?
Ну, нет. Всего было запусков, мы как-то за этим не следим. На самом деле, запусков ракеты Falcon 9 было 28, и только 2 из них окончились неудачей. А несколько были вообще потрясающие, ведь первое строение ракеты садилось на то же самое место, с которого взлетало. Это новый шаг в космосе.
Кстати, еще по поводу шагов в космосе, точнее, причин, по которым бывают вот подобного рода инциденты. В данном случае говорят, что все взорвалось, когда ракету топливом заправляли. А такое бывало, Дамаска? Часто такое бывало?
Бывало. И у нас такое бывало. И, в общем-то, были, к сожалению, погибшие. Так что здесь, полетел спутник на $200 миллионов. Потерпел какой-то репутационный успех, а может, и даже финансовый, Марк Цукерберг, потому что этот спутник, на нем должны были стоять антенны для того, чтобы Facebook распространялся по всему земному шару. Это, в общем-то...
Понятно. Спасибо. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу. Это была программа «Поток».